Радио Свобода.
В Москве 19:00. У микрофона Мария Салычева. Сразу после выпуска новостей программа «Итоги недели».
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях выпуска. Переговоры о будущем статусе Косово отложены в связи с кончиной Ибрагима Руговы. В Чечне ранены 10 военнослужащих. Президент Сирии обвинил Израиль в убийстве Ясира Арафата. Скончался президент Косово Ибрагим Ругова.
Президент Ибрагим Ругова скончался сегодня в присутствии своей семьи, личного врача и американских медиков. С конца лета, как вам известно, он боролся с раковым заболеванием. До последнего вздоха он держался мужественно и с достоинством.
Объявил пресс-секретарь президентской администрации Мухаммед Хамити. Ругове был 61 год, с августа он болел. Ибрагим Ругова много лет возглавлял борьбу косовских албанцев за независимость от Сербии. Был лидером умеренной демократической лиги Косово. В 2002 году Ругова был избран президентом края, который формально остается частью Сербии, но фактически 7-й год находится под управлением международной администрации. В Вене, намеченной на 25 января, переговоры о будущем статусе Косово будут перенесены на начало февраля. В Чечне в столкновениях с боевиками ранены 10 военнослужащих. Состояние 3 из них критическое, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Веденском районе республики ведутся поиски 10 маджахедов, скрывшихся с места боя. В Грозном задержаны 2 подозреваемых в причастности к подрывам военных автоколонн. Во Владивостоке прошел несанкционированный митинг с требованием провести объективное расследование причин недавнего пожара в офисном здании, унесшего жизни 9 человек. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, перед зданием краевой администрации собрались несколько сот человек. Манифестанты скандировали виновных к ответу. Вышедших к ним губернатора Приморского края Сергея Дарькина и мэра Владивостока Владимира Николаева участники акции встретили требованием их отставки. Глава Приморского края заявил:
я обещаю, что я персонально разберусь и докажу виновных. Мы считаем, что виновна та служба, которая не проверяла, и те владельцы здания, которые не обеспечили проход.
Сказал губернатор Сергей Дарькин. Причины гибели людей при пожаре 16 января, по предварительным данным, были грубые нарушения правил противопожарной безопасности. В Багдаде в результате взрыва... В Багдаде в результате взрыва на рынке сегодня один человек погиб, 2 получили ранения. На севере Ирака у города Тикрит боевики убили иракского офицера, его сына и одного из его подчиненных. В районе города Киркук вчера в результате взрыва мины были ранены 5 охранников президента Ирака Джаляля Талабани. Покушавшийся на папу римского Иоанна Павла II, гражданин Турции Мехмет Али Акджа, отсидит в тюрьме как минимум еще 8 лет. Об этом заявил в субботу главный обвинитель Верховного суда Турции. На прошлой неделе по решению суда низшей инстанции Акджа был освобожден, но в пятницу Верховный суд постановил вновь взять его под стражу. Из Турции передает Елена Солнцева.
По мнению властей, он не отсидел положенный срок за убийство главного редактора газеты «Мильет» Абдии Пикчи и 2 других. Других преступлений, совершенных в 1979 году, еще до покушения на папу римского. Министр юстиции Турции Джемиль Чичек заявил, что террориста выпустили из тюрьмы по ошибке. Это ошибка нашей правовой системы. За убийство известного журналиста ему заменили смертную казнь на пожизненное заключение. Потом сократили срок до 10 лет тюрьмы. Он не досидел положенного срока. Мы должны исправить это. Мехмет Али Акджа отсидел 19 лет в итальянской тюрьме за попытку убить Иоанна Павла II. По просьбе понтифика был помилован и передан турецким властям в 2000 году. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Президент Сирии Башар Асад заявил, что бывший палестинский лидер Ясир Арафат был убит и обвинил в этом Израиль. Выступая на конференции юристов в Дамаске, Асад не привел никаких аргументов. Арафат умер в ноябре 2004 года в одной из парижских клиник. Тогда французские медики опровергли появившиеся слухи о том, что он был отравлен, но в то же время отказались придать гласности истории его болезни. Израиль отвергает все обвинения в свой адрес.
Радио «Свобода». Новости.
Пакистанские исследователи пока не обнаружили подтверждений того, что в результате недавнего ракетного удара по деревне Дамадола были убиты боевики Аль-Каиды. Премьер-министр Пакистана Шаукат Азиз сообщил об этом на встрече в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Кофи Ананом. Азиз подчеркнул, что не следует удивляться антиамериканским выступлениям в Пакистане после того, как ракетный удар сил США унес жизни 18 человек. В то же время Шаукат Азиз заявил:
«Мы вместе с другими странами активно участвовали в войне с террором и намерены продолжать делать это. Мы поступаем так, исходя из наших убеждений. Мы верим, что терроризм не в состоянии разрешить ни одной проблемы, и он лишь ухудшает ситуацию в мире. Поэтому мы собираемся и впредь участвовать в борьбе с ним повсеместно, в том числе и в Пакистане»,
сказал премьер-министр Пакистана. В Чебоксарах прошел митинг против повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев.
Около сотни чебоксарцев собрались в центре города на площади Республики, чтобы выразить свое несогласие с политикой городских властей. Вот как объясняет свое участие в митинге председатель региональной организации «Движение за права человека» Наталья Семенова.
«Мы, как правозащитники, считаем, что действиями властей по неповерному повышению тарифа ЖКХ нарушены права граждан. Поэтому мы поддержали инициативу КПРФ и приняли участие в совместном проведении митинга».
Мороз не позволил митингующим сполна использовать все отведенное для мероприятия время. Поэтому было принято решение о проведении нового митинга протеста под теми же лозунгами 11 февраля. Дмитрий Лишнев для «Радио Свобода». Чебоксары.
Кита, заплывшего в пятницу в Темзу в центре Лондона, перевозят на барже в устье реки, впадающей в Северное море. За животным ведется постоянное медицинское наблюдение.
Говорит «Радио Свобода». Ужасы и радости крещенских морозов.
Ночевали одетые, вот в чем по улице, в том и в постели. С обогревателем включенным, с газом. Я, во-первых, не могу дозвониться до аварийных служб, там сейчас постоянно занят телефон, чтобы узнать, будет тепло или нет.
Ялтинские маяки взяты под усиленную охрану.
Вопрос маяков – это внутренний вопрос Украины, поэтому идет речь только о действительном контроле Украины над собственной собственностью.
Московские новости сменят ориентацию.
Газета была глашатаем перестройки, глашатаем новых времен. Теперь она может стать рупором реставрации.
Золотой глобус ничуть не похож на золотого овна.
Это по всем статьям, не имеющие права на такой успех картинок. Потому что там нет любовной истории. Нет, идут, смотрят и выходят, и еще раз даже смотрят.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Во многих районах России в начале недели установилась небывало холодная погода. В Москве температура воздуха в ночь с четверга на пятницу опускалась до минус 37 градусов. Крепкие крещенские морозы в первую очередь не пощадили самых беззащитных обитателей мегаполисов – бездомных. А в подмосковном поселке Томилино из-за аварии без тепла остались жители более 1000 квартир. Продолжит тему Любовь Чижова.
О приходе в Россию холодов синоптики предупреждали недели за две до их наступления, но долгие новогодние каникулы ослабили бдительность россиян, и морозы нагрянули, как всегда, неожиданно. Пророчества главы РАО ЕС России Анатолия Чубайса сбылись. Уже несколько дней Москва живет в режиме экономии электроэнергии, не работают стройки и рынки. Автомобилисты не могут завести свои машины и пользуются общественным транспортом. Днем на дорогах российской столицы практически нет пробок. От мороза лопаются трубы теплоснабжения. Но в самом безвыходном положении оказались люди без определенного места жительства, попросту бездомные. 7 человек умерли только в ночь с четверга на пятницу. А всего в Москве с начала зимы от холода погибли 123 человека. Столичные власти призвали к милосердию работников метро и милиционеров. Попросили не выгонять бомжей на мороз. Но указания чиновников выполняются не всегда. К примеру, бездомного Олега выгнали в 5 утра с Ярославского вокзала. вокзала. И куда ему идти, он не знает.
Им-то почерк, как мороз, не мороз, либо выгнать нас, чтобы им нарушение какое-нибудь, ну, не преступление какое-нибудь завершить, и все. А мы что, какое преступление? Замерзем, как бомжи, это тоньше бомжи. Куда пойдешь ты? А куда жаловаться? Некуда жаловаться.
После нескольких холодных ночей по Москве, в основном в районе вокзалов, начали курсировать специальные автобусы. Бездомных там отогревают, кормят горячей едой, угощают чаем и развозят по ночлежкам. По заверениям московских властей, информация о приютах для бездомных развешана в метро. Но так как бомжей оттуда прогоняют, они не знают, что в столичных ночлежках есть еще более 600 свободных мест. Так что автобусы милосердия – их единственная надежда на выживание. Автобусы милосердия курсируют в районе московских вокзалов и пытаются помочь бездомным. Но иногда в милосердии нуждаются и вполне благополучные люди. В крещенские морозы на автодороге Екатеринбург-Снежинск насмерть замерз таксист. Его машина сломалась, самостоятельно исправить поломку водителю не удалось. Он пытался привлечь внимание других автомобилистов, даже сжег сиденье своего автомобиля. Но ни одна проезжающая мимо машина не остановилась. Испытание морозами не выдерживает и российская система теплоснабжения. Сообщения об авариях поступают из всех российских регионов, но наиболее крупное происшествие случилось в поселке Томилино Люберецкого района Московской области. Там из-за аварии 18 января без отопления остались 43 дома. Кое-где температура не поднималась выше 0 градусов, говорит жительница одного из замороженных домов Алла Румянцева.
Пионерская, 17. Вот в этом доме со вчерашнего дня с 5 часов вечера не топится. Холодно, нет у меня градусник, ну градусов 10, наверное. Ночевали одетые, вот в чем по улице, в том и в постели. С обогревателем включенным, с газом. Я, во-первых, не могу дозвониться до аварийных служб, там сейчас постоянно занят телефон, чтобы узнать, будет тепло или нет. Потому что неизвестно, информации никакой нет. Вот по телевидению прошла информация, что тепло дали, но это на самом деле не так. Тепла нет. По крайней мере, в нашем доме точно.
К выходным авария так и не была устранена. Спасатели МЧС обогревали подъезды замерзающих домов специальными дизельными горелками. Местные власти завели уголовное дело. Морозы не помешали тысячам российских православных отпраздновать крещение и в ночь с 18 на 19 января окунуться в ледяную прорубь. Несмотря на предупреждение Русской Православной Церкви о том, что этот обряд не является обязательным для христиан и в мороз вполне можно обойтись без купания, православные все же купались. И тут не обошлось без трагедий. В Эстонии под Нарвой насмерть замерз один из окунувшихся в прорубь. В крещенскую ночь вся вода, даже водопроводная, считается святой. И православные могли набирать ее даже в собственных ванных комнатах, говорит протоиерей Сергий Правдолюбов.
Купаться в крещенской проруби этот обычай пошел от простого народа, из крестьянской среды. Причем никаких церковных для этого оснований не имеется. В церковных книгах ничего не написано, надо ли погружаться в воду или не надо в этот день. Но это русская такая народная традиция. Идет она издавна, не одно столетие насчитывается. И есть такое обычай, что на святке люди очень много гуляют, бегают и ходят ряженые, хохочут, смеются и одеваются в зверей, в эти личины зверей или других людей, что запрещается древним собором, еще шестым Вселенским собором. Но это вот такой был народный обычай. И потом, якобы для того, чтобы грехи смыть уже и вступить дальше в обычную нормальную жизнь, люди опускаются в прорубь. Mm-hmm. Вот такие сильные морозы, как сейчас, в Сургуте минус 50 градусов, думается, что в прорубь залезать совсем не обязательно.
И еще одна страшная проблема может возникнуть у россиян в связи с установившимися холодами. Эксперты прогнозируют дефицит водки. С 1 января в России действует новый алкогольный закон. Производители спиртного должны наклеивать на продукцию акцизные марки нового образца. Порядок выдачи марок пока что не определен, и в связи с этим ликероводочные заводы приостановили выпуск новой продукции. А та, что оставалась в магазинах из прошлогодних запасов, буквально сметается замерзшими покупателями. Но есть и хорошие новости. Московский зоопарк в морозные дни временно отменил входную плату. Правда, потока посетителей там не наблюдается. В среду в зоопарк пришли 80 человек. Для посетителей доступны все звери, которые не находятся в зимней спячке. Их, правда, немного. Это рыси, ирбисы, волки, белые медведи, овцы-быки и снежные козы. И еще одна новость от Московского союза мороженщиков. Несмотря на холода, производство мороженого в российской столице не сколько не снизилось. Просто граждане едят его дома. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода. Итоги недели». На этой неделе на Украине так и не произошло примирение президента и Верховной Рады. Кризис власти, разгоревшийся после отставки парламентом кабинета Яханурова, продолжается на фоне жестких заявлений Киева и Москвы вокруг навигационно-гидрографических объектов в Крыму. Репортаж Владимира Ивахненко из Киева.
Конфликт вокруг маяков стал продолжением развязанной России в конце минувшего года газовой войны с Украиной. После перехода под украинский контроль Ялтинского маяка официальный Киев заявил о незаконном использовании российским Черноморским флотом 35 навигационно-гидрографических объектов в Крыму. На это Москва ответила переброской на спорные объекты, в том числе на мысе Сарыч и на мысе Тарханкут, российских морских пехотинцев и даже бронетехники. Кроме того, в минувший понедельник министр обороны России Сергей Иванов публично подтвердил полномочия военных в случае проникновения нарушителей на охраняемую территорию открывать по ним огонь. МИД Украины, в свою очередь, напомнил, что любые передвижения российских военных без согласия украинских властей нарушают двухсторонние договоренности. После детального изучения Дагомысских соглашений от 1993 года и базового договора по Черноморскому флоту от 1997 года, Комитет Верховной Рады по международным вопросам пришел к выводу, что Россия не имеет никаких правовых оснований для удержания под своим контролем гидрографических объектов на Крымском побережье. Говорит глава этого комитета Игорь Осташ.
Вопрос маяков – это внутренний вопрос Украины, поэтому идет речь только о действительном контроле Украины над собственной собственностью. Провокацией является незаконное перемещение морских пехотинцев по территории Украины. Как видите, украинцы оружием не бряцают, и они очень спокойно за этим следят. Я думаю, что все будет решено на основании украинского законодательства.
На предстоящей неделе в Киеве ожидают секретаря Совета безопасности России Игоря Иванова. А на 16 февраля запланированы украинско-российские переговоры по всему спектру проблем, связанных с пребыванием в Крыму Черноморского флота. Как заявил заместитель министра иностранных дел Украины Владимир Огрызко, в преддверии этих переговоров украинская сторона намерена провести полную инвентаризацию имущества Черноморского флота.
Мы маємо нарешті провести нормальну інвентаризацію.
Мы должны наконец провести нормальную инвентаризацию. Мы исходим из того, что и российская сторона в этом заинтересована, и никаких преград в связи с этим мы не будем иметь. В противном случае это будет очевидным нарушением со стороны России взятых на себя обязательств.
Российской стороны взятых на себя обязательств.
Конфликт вокруг маяков, по мнению экспертов, вряд ли может быть урегулирован до мартовских парламентских выборов на Украине. До этого времени, очевидно, не следует ожидать и примирения исполнительной и законодательной ветвей власти в стране. Попытка преодолеть политический кризис, разразившийся после отставки парламентом кабинета министров, в минувший четверг провалилась. В этот день президент Ющенко собирался прийти в Верховную Раду. Однако изменил свои планы, когда стало понятно, что парламент не будет отменять неконституционное, по мнению главы государства, постановление об отставке правительства. Слово депутату пропрезидентской фракции «Наша Украина» Михаилу Пожеванову.
Я думаю, что сложившаяся ситуация ни при каких условиях разрешена не будет. Потому что то фарисейство, которое звучит из ряда политиков сегодняшней новой оппозиции, эти люди фарисеи. Они говорят одно, они призывают к сотрудничеству президента, и каждый раз он не успевает сделать шаг, пытается вырыть еще несколько ям по дороге.
В четверг парламент нанес очередной удар по исполнительной власти, повторно уволив неугодных министров юстиции и энергетики Сергея Головатова и Ивана Плачкова. Депутат Михаил Пожеванов убежден, что в разрешении кризиса не заинтересован прежде всего спикер Верховной Рады Владимир Литвин.
В стране должен работать закон. Мешает этому Верховная Рада. Личные амбиции Владимира Литвина. Я понимаю так, что все то, что произошло, в первую очередь, это его вина и его личные амбиции. Он в этой ситуации уже посчитал, что он 100% первый в этой стране. Да, что он стал главой государства, Литвин.
С 1 января Украина начала переход к парламентско-президентской форме правления. Все соответствующие поправки Конституции начнут действовать после мартовских выборов. С начавшейся реформой многие и связывают возникший кризис. Как заявил секретарь Совета безопасности Анатолий Кинах, конституционные изменения могут привести к разбалансированию всех ветвей государственной власти. Судя по всему, в окружении президента сейчас разрабатывают возможные варианты отмены политреформы. И в этих условиях, очевидно, следует ожидать дальнейшего обострения отношений Верховной Рады и президента. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Радио «Свобода. Итоги недели». На этой неделе состоялся первый официальный визит в Россию нового канцлера ФРГ Ангелы Меркель. После периода безграничной дружбы, обусловленной личными контактами Владимира Путина и Герхарда Шрёдера, в отношениях между двумя странами наступает период настороженного прагматизма. Об этом говорят многие немецкие наблюдатели, в том числе политолог Александр Рар.
Госпожа Меркель действительно оказалась человеком слова, потому что она заявила, что едет в Москву говорить на все темы, тоже на жесткие и неудобные для Кремля темы. И это слово через эту встречу именно и сдержало. Госпожа Меркель все-таки где-то дистанцируется от такой радикально пророссийской или пропутинской линии бывшего канцлера Шрёдера. Она хочет где-то поставить или расставить другие акценты, нюансы в ее политике в отношении России и не будет забывать именно гражданское общество.
Одним из симптомов изменения курса Берлина в отношениях с Москвой стала встреча Ангелы Меркель с представителями российских правозащитных и общественных организаций, многие из которых выступают с критикой политики Кремля. При Герхарде Шрёдере такое мероприятие было бы немыслимым, считает председатель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
После одностороннего подхода Шрёдера, конечно, важно, что Меркель пытается получить объективную информацию от представителей оппозиционных партий и правозащитных организаций. В сегодняшней России, конечно, полагаться на информацию, предоставляемую властью, по меньшей мере неосмотрительно.
Многие участники встречи с Ангелой Меркель, в частности, правозащитница Людмила Алексеева, говорили о наступлении на гражданские права в России.
Я хотела отметить эту тенденцию, это наступление на гражданские права. Совершенно очевидно, что это стратегия, продуманная, интенсивно проводимая и имеющая цель удушения гражданского общества. И проиллюстрировала это на законодательстве по выборам. Мы практически лишились права выбора. У нас выборы будут заменены их имитацией. Она в этот момент очень закивала головой. Она из Восточной Германии, и она знает, какие там были избирательные комиссии. Это, кстати сказать, очень облегчает общение с ней, что она из Восточной Германии. Она эти системы не по книжкам учила, она их, как говорится, на собственной жизни прошла. Поэтому она с полуслова такие вещи понимает.
Среди участников встречи с канцлером ФРГ был и режиссер Юрий Любимов.
Госпожа канцлер обеспокоена состоянием, что ли, устойчивы ли демократии, потому что мы очень молоды в смысле демократических традиций, и в мире-то ведь баланс демократии и склонности перескакивать или медленно поворачиваться к тоталитаризму, к диктату каких-то личностей. Сказал же Александр Исаевич Солженицын, что когда вы не боитесь ли потерять те преобразования, его спросили. Он же ответил, а чего бояться, когда у вас не было этого? Это же беспокойство существует во многих странах, и у нас тем более, потому что мы все-таки жили в тоталитарном режиме, очень злом, который преследовал и настойчиво изводил свободные умы.
В дни визита Ангелы Меркель в Москву стало известно, что президент Путин подписал закон о неправительственных организациях, вызвавший острую критику со стороны западных политиков и правозащитников. Вопрос об этом законе поднимался в разговоре канцлера ФРГ и президента России. Говорили о нем и встречавшиеся с Ангелой Меркель правозащитники, в частности, президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
Это очень опасный закон, потому что этот закон может привести к тому, что это будет перерегистрация, и неугодные общественные организации могут быть просто не перерегистрированы. Это очень серьезно. Кроме того, существуют многочисленнейшие фонды. Фонды самых таких демократических направлений, которые помогают всевозможным общественным нашим организациям, образовательным организациям, гранты в университетах, в научных учреждениях. Тоже там свои организации, которые пользуется этими фондами. Эта дорога, этот путь может быть прегражден, и люди не смогут получать возможность для того, чтобы заниматься той и общественной, и благотворительной деятельностью. Очень много общественных организаций, которые занимаются детьми, которые помогают детским домам, школам, которые занимаются с беспризорниками. И тоже это, эти общественные организации имеют часто деньги чисто из благотворительных фондов из-за рубежа. Если этот приток этих денег будет прекращен, это очень плохо, мы много потеряем. Вообще этот закон приводит к некому снова какой-то обособленности. Это еще не железный занавес, естественно. Это еще пока только заборчик и только деревянный, но это уже забор. Он уже отделяет нас от мира и уже делает многие вещи невозможными.
Президент фонда Холокоста Алла Гербер. Подробнее о законе о неправительственных организациях мы поговорим примерно через 40 минут во второй части нашей программы. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Сегодня поступило известие о том, что скончался косовский президент Ибрагим Ругова. Со мной в студии мой коллега Андрей Шары. Андрей, вы встречались с Руговой. Что это был за человек?
Вы знаете, Дмитрий, я действительно встречался с Ибрагимом Руговой несколько раз во время косовского кризиса. И после него он приезжал к нам в Прагу, сюда, в штаб-квартиру «Радио Свобода». Ибрагим Ругова не относился к числу харизматических политиков. Это был человек такого интеллектуального склада ума, человек с сильным интеллектуальным потенциалом, литературовед, переводчик. И не случайно, я думаю, время и политическая потребность выдвинула именно такого человека на авансцену косовской политики, поскольку для удовлетворения вот этих романтических настроений создания собственного государства, и об этом писали много обозревателей, вот нужен был именно такой человек, спокойный, представляющий другую Албанию, то есть другое Косово, то есть то Косово, которое имеет право на независимость. Партия Ругова, Демократический союз Косово, возникла вокруг Косовского союза писателей. Я помню, как раз там я с Руговой встречался в Приштине. Это была такая хибара на задах стадиона, где играла местная футбольная команда. Был и такой трейдмарк у Ибрагима Ругова. Он носил всегда бордовую жилетку и такой изящный, довольно элегантный, хотя, в общем, несколько провинциально выглядевший шарф постоянно. В любую погоду и в любое время вот он был такой интеллектуал в таком вот шарфике. Он безусловный сторонник и горячий проводник идеи косовской независимости, но, может быть, не очень уместно сравнение его с косовским Ганди, поскольку любые аналогии хромают, потому что, ну, Ганди есть Ганди, а Ругова есть Ругова. Однако на фоне других косовских политиков он, в общем, отличался не то что умеренными взглядами, а прагматичным пониманием того, что вооруженной борьбой или силовыми какими-то акциями, терроризмом, тем более цели поставленной, он не добьется. Поэтому, конечно, это был патриарх косовской политики, конечно, смерть Ругова – это очень крупная пробоина в самой идее косовской независимости, потому что найти такого лидера с достаточно высоким реноме, в общем, надо сказать, достаточно высокого интеллектуального уровня, потому что многие из тех политиков нового поколения, которые придут ему на смену, это, в общем, вчерашние полевые командиры. То есть это ребята такие горячие и, в общем, и университетов не оканчивавшие.
Ну, на смену романтикам, как правило, приходят циники, иногда прагматики, но в основном циники. Что можно сказать о следующем президенте Косово? Известно, кто это будет?
Я думаю, что это предмет очень долгих и трудных переговоров. Там есть несколько фракций, за ним никого нет, поскольку вот за этим романтизмом внешним, за этим шарфиком, за ним стояла, в общем, железная политическая воля. Не зря человек 20 лет возглавлял главную партию, и он съел ни одного политического противника. Поэтому это такие мягкие перчатки на железных руках. И за собой он, конечно, никого не оставил. Было много преемников в разное время. Из тех политиков, которые устроили бы Запад и которые представляли бы вот эту умеренную идею Косово, Запад бы устроил такой наш с вами коллега по имени Ветен Сурои. Это известный журналист, либерал, глава третьей сейчас или четвертая по величине партии. Но вот такие либеральные проевропейские силы не пользуются большой поддержкой в косовском обществе, поскольку это в основном, в общем, общество достаточно традиционное, достаточно управляемые и обуреваемые идеи немедленной независимости. Поэтому я не знаю, видимо, будут сейчас напряженные переговоры внутри партии Ругова самого. Есть несколько номинальных людей, но все они управлялись Руговой. И вот в период месяца его болезни, уже понятно было, что он умирает, и об этом было известно давно, хотя, в общем, из таких этических соображений не говорили о том, что у него него рак, и что вот он на грани смерти находится. В общем, там борьба за власть, конечно, идет, но сейчас называть любого из этих политиков довольно бесперспективно, еще и потому, что косовское общество структурировано по клановому признаку. И Ругова сам был из некой области под названием Дреница, которая так вот рекрутировала оттуда своих сторонников. Какой клан сейчас победит? Кто выйдет на авансцену вместо Ругова косовской политики? В общем, покажут переговоры внутри косовского общества.
Спасибо Андрею. О скончавшемся сегодня президенте Косово Ибрагиме Ругову и его возможных преемниках говорил Андрей Шарый. Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода» Виталий Третьяков стал главным редактором газеты «Московские новости», объявленной лауреатом кинопремии «Золотой Овен» сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Переговоры о будущем статусе Косово, намеченные на 25 января, будут перенесены в связи с кончиной косовского президента Ибрагима Ругова. Ему был 61 год. С августа он болел раком легких. Ибрагим Ругова много лет возглавлял борьбу косовских албанцев за независимость от Сербии. В России от переохлаждения за последние сутки погибли по меньшей мере 9 человек. Только в Москве 19 человек госпитализированы с обморожениями. В Ростовской области около 8 тысяч жителей города Красный Сулин остались без воды. В Волгоградской области частично обесточены дома в 20 населенных пунктах. На Украине также стоит суровая зима. 3 человека погибли в Харькове, 35 госпитализированы в Киеве. Более 600 населенных пунктов остались без электричества. В Чечне в столкновениях с боевиками ранены 10 военнослужащих. Состояние 3 из них критическое, сообщает корреспондент Радио Свобода. Мехмед Али Акджа, покушавшийся на папу римского Иоанна Павла II, отсидит в турецкой тюрьме как минимум еще 8 лет. Министр юстиции Турции заявил, что Акджа был освобожден по ошибке, не отсидев положенный тюремный срок за убийство известного журналиста Абди Ипекчи и 2 других преступления, совершенных в 1979 году. Президент Сирии Башар Асад заявил, что бывший палестинский лидер Ясир Арафат был убит, и обвинил в этом Израиль. На западе Индии, в штате Махараштра, 21 человек погиб, когда переполненный автобус съехал с дороги и упал под откос. В Турции по меньшей мере 9 человек стали жертвами схода снежной лавины с гор на автотрассу.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. У газеты «Московские новости», не так давно вновь сменивший владельца, появился новый главный редактор Виталий Третьяков. В журналистском сообществе ожидают, что газета резко сменит ориентацию, станет прокремлевской. О судьбе «Московских новостей» Анна Качкаева.
Бизнесмен с неоднозначной репутацией Аргати Гайдамак, купив легендарную газету, не скрывал, зачем он это сделал. Для того, чтобы прослыть известным и влиятельным, неважно, что покупаешь, слона, дирижабль с надписью «Гайдамак – хороший человек» или «Московские новости». Известно, что Гайдамак искал на должность редактора знаковую фигуру, поэтому вел переговоры с разными людьми, в том числе с Познером и Шакировым. Один, говорят, отказался, другого вряд ли одобрили в Кремле. В результате потускневший торговый знак некогда легендарных «Московских новостей» будет освежать Виталий Третьяков. Редактор отдела мнений газеты «Известия» Алексей Панкин назначение Виталия Третьякова приветствует.
Я рад, что Виталий Третьяков возвращается в «Московские новости». Он был заместителем Егора Яковлева и ушел из газеты, когда она из нормальной общественной трибуны превратилась в орган борьбы так называемых демократов и Ельцина против Горбачева и Советского Союза. Тогда же Третьяков создал независимую газету, газета, которая была, ну, первой пробой действительно современной профессиональной газетой, где представлены разные точки зрения, где широкое освещение общественных проблем с разных позиций и так далее. «Московские новости» с тех пор переживали, ну, скажем так, сложные времена. Были моменты славы при Егоре Яковлеве, были моменты позора при Евгении Киселеве. Про Третьякова говорят, что он человек прикремлевский. На самом деле Третьяков всегда говорил то, что он говорит сейчас, а именно, что государство лучше анархии. Поэтому я рад, что Кремль нынешний дозрел до восприятия взглядов Третьякова. Сейчас у нас нет анархии, у нас государство. Государство у нас слабое и неэффективное. Но раз оно есть, значит, на повестку дня стала задача его демократизировать. Вот демократизация государства при помощи новостей с Третьяковым – это очень хороший Мишель в нынешней ситуации.
В отличие от Алексея Панкина, редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин не ждет от назначения Виталия Третьякова ничего хорошего.
В связи с назначением Третьякова на пост главного редактора «Московских новостей» я мог бы посочувствовать и аудитории «Московских новостей», и журналистскому коллективу издания. Аудитории, потому что это уже сложившаяся достаточно аудитория со времен, можно сказать, перестройки, когда газета была глашатаем перестройки, глашатаем новых времен. Теперь она может стать рупором реставрации. Не завидую я и трудовому коллективу, и журналистам, а многие из них бывшие мои товарищи еще со времен общей газеты. Теперь у них могут наступить тяжелые времена еще и в материальном плане, потому что те люди, которые работали в независимой газете и помнят времена Третьякова, говорили, что было просто очень голодно. Он не считал, что журналист должен получать достойную зарплату. Он считал, что журналист должен гордиться уже тем, что он работает в таком солидном издание, как независимая газета.
Заместитель главного редактора журнала «Большая политика» Михаил Шевелев, который много лет работал в «Московских новостях», считает, что с назначением Третьякова перспективы издания становятся абсолютно ясными.
Виталий Третьяков когда-то работал уже в этой газете заместителем главного редактора, но с тех пор очень многое поменялось в стране, в политической ситуации, а самое главное, очень многое поменялось во взглядах самого Виталия Третьякова. Он их не скрывает, он их пропагандирует, он их отстаивает. И взгляды эти абсолютно определенные. Это взгляды, полностью и целиком отражающие политику нынешней российской власти. Это личное дело Виталия Третьякова, кого ему поддерживать, а кого ему осуждать, но для газеты «Московские новости» эта позиция крайне нехарактерная. Вот такое столкновение, конфликт мнений главного редактора и бренда, думаю, что в нынешней ситуации победит, конечно, точка зрения главного редактора, и таким образом это означает полное и окончательное, скажем мягко, перепозиционирование бренда «Московские новости».
Впрочем, и сам Виталий Третьяков обещает, что через полгода «Московские новости» будет не узнать. Анна Качкаева, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода», итоги недели, обзор таблоидов. В последние дни самой сенсационной темой британских таблоидов было раскрытие заговора с целью похищения младшего сына премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Заговор раскрыла полиция, но первой узнала об этом газета «Сан» и оповестила о нем подданных Ее Величества. Слово лондонскому корреспонденту «Свободы» Наталье Голицыной.
3 года назад в Англии была создана организация под названием «Отцы за справедливость». Она объединила несколько десятков разведенных отцов, недовольных тем, что после развода детей, как правило, дают матерям, а бывшие жены препятствуют им общаться с ними. Разведенные отцы сетовали на дискриминацию и требовали принятия специального закона, гарантирующего им равные права с бывшими женами. Правительство не отреагировало на эти призывы, и тогда члены организации «Отцы за справедливость» начали довольно агрессивную кампанию, целью которой было привлечь внимание общественности к своим требованиям. Так один из них забрался на балюстраду Букингемского дворца в костюме Бэтмена. Двое других швырнули в Тони Блэра с галереи для публики в Палате общин британского парламента мешочек с неизвестным порошком, который впоследствии оказался подкрашенной мукой, вызвав переполох среди парламентариев и остановку дебатов. Естественно, что британские спецслужбы обратили на эту организацию особое внимание и, вероятно, начали следить за ее членами. Тем более, что в прошлом году из нее было исключено 30 человек за экстремистские действия. Именно это исключенное меньшинство разведенных отцов и составило заговор похитить 5-летнего сына британского премьер-министра с тем, чтобы заставить Блэра пойти на уступки. Спецслужбам удалось установить подслушивающее устройство в помещении, где собрались заговорщики, и тайное стало явным. Семья Блэров сразу же была извещена о заговоре, и ее охрана была усилена. У Тони Блэра 4 детей, самому старшему Юэну 22 года. 5-летний Лео, поздний ребенок, Шери Блэр родила его в 47 лет. Через день после того, как стало известно о заговоре, основатель и глава организации «Отцы за справедливость» Мэтт О'Коннор выступил с заявлением, в котором сообщил, что его организация самораспустилась в знак протеста против экстремистских методов борьбы за свои права, которые позволяют себе ее бывшие члены.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших корреспондентов британских таблоидов на этой неделе.
Кто хочет получить под боком бордель?
Британская секс-индустрия переполошилась после того, как замминистра внутренних дел Фиона МакТаггарт объявила, что проститутки в ближайшее время смогут превращать свои дома и квартиры в мини-бордели. Согласно подготовленному законопроекту, до 3 проституток в одной квартире смогут легально принимать клиентов. Правда, МакТаггарт отмечает, что это может вызвать определенные неудобства для соседей. Однако, утверждает она, мы вынуждены пойти на это, чтобы освободить улицы от жриц любви, безопасность которых, по ее мнению, важнее этих неудобств. Есть достоверные доказательства того, продолжает замминистра, которая, кстати говоря, не замужем, что проститутки, работающие на улицах, подвергаются опасности. Мы вовсе не изменяем определение понятия бордель и не легализуем его, заявила МакТаггарт. Лично я не сторонница торговли женщинами своим телом.
«Я буду писательницей», — объявила Виктория.
Виктория Бекхэм, видимо, по примеру Мадонны, намерена написать книгу для детей. Бывшая Spice Girl, которая недавно признала, что не прочла в жизни ни одной книги, заявила о своих литературных амбициях в интервью итальянской газете. Когда ее спросили о будущих планах, супруга Дэвида Бекхэма, которой 31 год, ответила, что намерена стать еще и дизайнером, и что в ближайшее время первые линии ее женской одежды появятся в продаже. «Люди любят одеваться, и почему бы на этом не заработать», — глубокомысленно заметила Пош. «После этого хочу выпустить линию детской одежды и написать книгу для детей». Эти откровения матери троих детей последовали вскоре после того, как Дэвид Бекхэм был удостоен звания почетного члена Британской академии книги. Его автобиографическая книга «Моя сторона» была признана самой быстро продающейся книгой 2004 года.
Собаки лают с местным акцентом.
Действительно ли собаки лают с региональным акцентом? Выяснению этого посвящено обширное исследование, которое заказала ученым компания Disney Film. Задача исследования – выяснить, действительно ли собаки могут становиться похожими на владельцев, а их лай звучать как голос хозяина. Компания объявила о запуске этого исследования одновременно с выпуском на DVD своего классического фильма «Леди и Трэмп». В мультфильме у собак различные акценты. Леди – это говорящий с английским акцентом кокер-спаниель, у Трэмпа американский акцент, в то время как терьер Джок говорит с шотландским акцентом. Ученые должны выяснить, копируют ли собаки голоса своих хозяев, а также манеры и акценты лая друг друга, если они содержатся в одном помещении. Владельцы собак, желающие принять участие в исследовании, могут позвонить по бесплатному телефону и оставить на автоответчике свое имя, адрес и запись лая собаки.
Обзор таблоидов подготовила лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына по материалам газет «Daily Mirror», «Daily Star», «Evening Standard» и «Daily Express». Радио «Свобода» и итоги недели. Фильм Федора Бондарчука «Девятая рота» собрал главные награды премии российской кинопрессы «Золотой Овен». По результатам зрительского голосования главным актером года стал Константин Хабенский. О выборе российских кинозрителей Елена Фанайлова.
Напомним, что в этом году Марк Руденштейн, обладатель бренда «Золотой Овен» и гильдия кинокритиков разошлись. «Золотой Овен» теперь приз региональной кинопрессы. Это дает снобам основания не доверять решениям премии, но тем любопытнее узнать, каков же выбор народа. Режиссер Владимир Меньшов, автор фильма «Москва слезам не верит», оскароносный лауреат и исполнитель роли пресветлого волшебника Гессера в фильме «Дневной дозор», рад прокатному успеху не только своих дозоров, но и чужой «Девятой роты».
Поразительная же история. Это по всем статьям, не имеющие права на такой успех картина. Потому что там нет любовной истории, прежде всего. Это уже сразу откидывает ее во второй эшелон. Ребята, молодые, военные, Афганистан, все, что хочешь. Истории давно забытых дней нет. Идут, смотрят и выходят, и еще раз даже смотрят с гордостью и так далее. Я думаю, что это феномен, который требует серьезного, углубленного изучения нашими социологами. То, что они изучают, мне не так интересно о популярности того или иного политика, они, может быть, менее интересны, чем вот это бы исследование провести сразу после кинотеатра, порасспрашивать молодых людей и вообще тех, кто пришли в кино, что они там увидели, что их пригрело в этой картине.
Через рекламную афишу «Девятой роты» пролетает герой Константина Хабенского в «Дневном дозоре». И «Дозоры», и «Девятую роту» прокатывает «Гемини Фильм», компания, которая показывает в России американскую кинопродукцию. Директор «Гемини» Михаил Шлихт уверен, что российский зритель уже подсел и на американские блокбастеры, и на российскую аналоговую продукцию, пусть она и ниже качеством. А режиссер Владимир Меньшов приветствует такой как бы голливудский подход, при котором продюсер становится важнее режиссера.
Совершенно новый мир. Режиссера нет, а уже есть новый фильм, задуманный. Он уже весь раскадрован, уже режиссер придет, ему вот актеры уже будут предложены. В корне меняется суть профессии, если угодно.
Константина Хабенского зрители признали актером года. Но не за «Дозоры», а за комедийную роль в фильме Павла Лунгина «Бедные родственники». Журналисты интересуются, не приклеится ли теперь к Хабенскому после «Дозоров» роль мракоборца Городецкого. Варианты ответа Владимира Меньшова и Константина Хабенского.
У Кости может быть такое некоторое время, потому что действительно у меня внук играет Константина Хабенского. В герое его играет, а сейчас у меня все ночные дозоры, значки. Это некоторое время его попреследует, потому что это молодые ребята, это тинейджеры, подростки, это уже опасно. Они так будут взрослеть, зная его с точки зрения этого героя.
Приклеится, не приклеится. До этого ассоциации были с Плаховым опером. Сейчас, наверное, какие-то будут ассоциации какое-то время с Городецким. Я очень надеюсь, что люди, которые участвуют в моей судьбе, мне помогут. Мне ближе человеческая история, скажем так. А какой жанр, это уже... Главное, чтобы с человечками что-то происходило и чтобы это трогало.
Хабенскому в «Дозоре» приходится играть не героя фантастического триллера, а примерно то, что ему и близко. Об этом сообщает продюсер фильма, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Это абсолютно реалистическая картина про молодого человека, живущего в Москве в январе 2006 года, который в силу стрессов и одиночества обрушивается в свое подсознание и чрезвычайными усилиями воли оттуда возвращается.
Возможно, зрители любят Хабенского, потому что он играет узнаваемого советского героя. Он, кстати, перевоплощался в него и в театре. Это неудачник-интеллигент Зилов в пьесе «Утиная охота», говорит главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов.
Вот как Вампилов создал один раз для всего советского и постсоветского искусства этот замечательный образ безвольного, бессильного 40-летнего мужчины, который может только написать «нет» мелочком на стеночке, а больше ничего и никогда, так оно и остается. Надо сказать, что мне, как не вполне 40-летнему мужчине, фильм скорее понравился. Но я понимаю также и то, что таких фильмов, а также таких спектаклей, не знаю, чего-то еще, да, произведено уже довольно много. Я думаю, что проблема здесь в имущественном и социальном строении советского и постсоветского общества. Что к вот этому возрасту, да, там от 35 до 45, мужчины только-только достигают позиции, когда они уже могут высказываться с привлечением миллионных бюджетов, а с другой стороны, они еще не достигают достаточного благосостояния для того, чтобы упокоиться и как там вяло перебирать любовниц. Было бы у них все хорошо, сидели бы они тихонько, выбирали бы между чаем и кофе Машей и Людой, и все бы было хорошо и у них, да и в общем у искусства.
Так считает Александр Гаврилов. И «Девятую роту», и «Дневной дозор» роднят хорошо сделанные спецэффекты, а также идеологическая и сюжетная невнятица. Апофеозом нового российского кино такого рода является фильм под названием «С матовой удочки». Его глупость беспредельна, так же, как и его кинокрасота. Возможно, для возвращения призрака великого советского кино, о котором грезят прокачки и продюсеры, нужны не технологические трюки и огромные деньги, а более простые вещи, говорит художественный критик Ольга Кабанова.
Очень удивило, даже как-то и вообще мне стало скучно, когда я прочитала в интервью Константина Эрнста афиши по поводу фильма «Дневной дозор». И он там очень как-то педалирует радостно так вот эту тему, что светлые, но все не так однозначно светлые, они же нервные, они такие издерганные.
В общем, на самом деле уже они борются как бы за добро злом. И мне это стало так скучно от какой-то серости такой этой позиции, потому что сколько времени прошло с тех пор, как родился романтический миф о пороке, который всегда прекрасен, интересен и велик, и добродетели, которые так сера, однозначно, скучна и нервна. Но это же все не так, дети мои, все-таки как-то, может быть, вернуться к каким-то другим взглядам на эту проблему, например, о том, что порок действительно однообразен и ведет гибель, а добродетель сложна, требует мужества, радостное и светлое лицо у светлых людей.
Так считает художественный критик Ольга Кабанова.
О лауреатах «Золотого Овна» рассказывала Елена Фанайлова. Премии российской кинопрессы достались фильму о войне, лишенному любовной истории. Главным лауреатом американских кинопремий «Золотой глобус» стала картина об однополой любви. Об этом во втором части нашей программы.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Боитесь ли вы морозов? Спрашивали корреспонденты «Свободы», прохожих на улицах Петербурга, Екатеринбурга и Саранска.
Я, конечно, боюсь сильных морозов, но если действительно одеть варежки, валенки, шапки, шубы и замотать до глаз шарф, тогда и не страшно. Не ждать транспорт на остановке стоять, пока к месту не примерзнешь, а пробежать хотя бы одну остановку.
Если уже очень холодно и нужно долго быть на морозе, кусочек сала в самый раз. Большой энергетический, так сказать, запас организму. И лицо каким-нибудь жирным кремом, ну это все советуют. И, в принципе, я всегда это применяю, если долго на морозе нахожусь.
Я морозов не боюсь, потому что я сама с севера и привыкла к 40. Даже 50 градусов мороза. Привыкла, что выходишь и прям уж все так сжимается от холода, но это даже прикольно. Мне даже нравится вот этот вот треск, который стоит на улице, и туман.
В году, по-моему, то ли 78, то ли 79, под самый Новый год, с 31 на 1, было минус, зафиксировано минус 51,5 градусов. Ничего, мы весело пошли встречать Новый год в компанию. Единственный казус помню, что у одного товарища издалека он шел, бутылка водки замерзла в кармане.
У меня дикая аллергия на морозы. Очень плохо чешусь. Все время хочу спать и нервничаю. Не знаю, как с этим бороться. Вообще, я человек, который очень любит океан и жару.
Я сильных морозов очень боюсь, потому что я такая большая мерзлячка, что мне холодно даже летом в самую страшную жару. Так вот приходится жить, спасаясь только теплой одеждой, кучей колготок, несколькими кофтами. Надеваю капюшон на шапку и вот так хожу.
Нет, я человек северный, и мне хочется даже немножко мороза. Это, мне кажется, внутренняя какая-то энергия должна быть у человека. Больше, мне кажется, спортом заниматься.
Я морозов не боюсь, но у меня сын сейчас в садике, я думаю, что выведут его на улицу или нет, очень боюсь, замерзнет он или не замерзнет, волнуюсь за него.
Я сама с Крыма. Я когда приехала сюда в 93-м году, 4 января мой рабочий год начался, я попала в какую-то сказку. Был очень большой мороз, 24-25 градусов. Я счастлива. Для меня это 5-7 градусов, это нормально. Я даже рукавиц никогда не ношу. Нас совершенно не пугает.
Больше опасаюсь за свет, когда все включают обогреватели, потом вышибает целый дом.
Я жару не могу переносить. Вот в жару я больная, а в мороз я буду не ходить, а летать.
Русский человек все вытерпит, лишь бы только не было войны.
Русский человек ничего не боится. На фоне глобального потепления морозы это даже хорошо.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Александр Дядин, Игорь Тилин и Арина Муратова. К главным событиям недели мы вернемся во второй части нашей программы, а сейчас я уступаю микрофон диджею Айсману из Чикаго, который выбрал для нас песню недели.
Здравствуйте, на Радио Свобода, с вами диджей Айсман. Сегодня в нашей программе прозвучит группа Division, которая уже долгие годы для огромного количества людей является синонимом нежности и трепета. При слове Division их лица наполняются розовой подкожной теплотой. Они сжимают маленькие ладошки в кулачки и рывком поднимают их вверх и трясут ими, словно дети, гордящиеся свежераздавленными бабочками. Всю свою карьеру с конца 80-х годов Division исполняли музыку для интровертивно настроенной молодежи крупных городов. Своим творчеством они выражали влажное смятение, царящее в душе романтичных подростков и отроковиц, которые каждый день вместо цветочной поляны видят асфальтоукладчик. Адресат их песен – современный Клюев или Есенин, чьим вихрам тесно в гермошлеме из стеклопластика. Division пытаются достучаться до него через стекло этого шлема. Энергия, которая в сельской местности неминуемо приняла бы вид протяжной песни в полях, в городской обстановке сгущается в мягко пульсирующий ритм. Поначалу Division играли этакий наивно спродюсированный электропоп. Таковы их первые альбомы Antiquity и World Without End. Но время шло, и ребята матерели, как кристаллы кварца в гранитной толще, и в конце концов заматерели до того, что крупный концерн Warner Music предложил им выпустить у себя очередной альбом чувственного синтепопа. Что и было сделано, так в 98 году увидела свет работа под названием Monosex. Вообще дискография Division довольно обширна, при этом они необычайно часто и везде выступают, поэтому если кому-то нужно на Западе срочно объяснить, что такое синтепоп, легче всего сказать, ну вот помнишь Division, они приезжали в прошлом месяце. Особо мощных танцевальных композиций группа все же не пишет, но любителям транса должен быть известен проект Green Court, в котором поет участник Division Штефен Кетт. Проект, на мой взгляд, весьма удачный, сочетающий подрагивающие веки синтепопа с тяжелой нижней челюстью прогрессив транса. Тем временем Division только что записали новый альбом, он носит странное название Subcutan и выходит на следующей неделе на немецком лейбле Drakkar. Как это обычно бывает, перед выходом альбома по рукам начинает ходить его промо. Попало оно и в наши трудовые, пахнущие машинным маслом и хлебом, добрые мозолистые ладони. Сейчас мы послушаем дорожку оттуда. Она называется The End. Надо сказать, что группа выпустила маленьким тиражом еще и промо-сингл с ремиксами и версиями этой песни. Мы же попробуем оценить альбомную версию. Итак, в эфире отменный синтепоп, песня The End с нового альбома Division Subcutan. Я же прощаюсь с вами до следующей недели. До свидания. By ever
группа «Division» на «Волнах свободы». После рекламы и выпуска новостей мы обсудим с гостем программы «Итоги недели», руководителем движения «За права человека» Львом Пономаревым и нашими слушателями, подписанный президентом Путиным закон о неправительственных организациях.
Заморозили весь поселок. У нас лично на квартире все разорвало. Минусовая температура, -20.
Юридический советник Мени Мазуз постановил продлить статус временной недееспособности главы правительства Ариэля Шарона на 100 дней.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Музыканты должны были принять участие в концерте анархического толка, который традиционно проходит в это время в Минске.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.